Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь сегодня Александра Борисова, ответственный секретарь комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете города Москвы, и Алексей Пичугин. Мы говорим, сейчас говорим про обязательные предкрещальные беседы катехизационные, катехизаторские, которые проводятся во всех храмах уже не один год перед крещением либо ребенка, либо взрослого человека. Так все же, давайте так сублимируем, в чем польза?
В чем польза? Польза в том, что можно зацепить человека, потому что где его еще зацепишь, когда он не ходит в храм или приходит там только по каким-то крупным радостным или трагическим событиям. Вот он принес ребенка крестить, в следующий раз придет через несколько лет бабушку отпевать, а в следующий раз этот самый ребенок, может быть, придет венчаться, а может быть, и вообще не будет венчаться. Может, ему это не надо будет. Поэтому это как раз шанс побеседовать о насущном, о вечном. Вот. Но вот опять же, возвращаясь, да, к вопросу о том, почему люди неистово ищут храмы, где бы ни проводилась предкрещальная катехизация, потому что они не готовы к такому формату, потому что они, их мотивации, они совершенно иные. Они приходят туда не Бога искать, а они приходят решать свои какие-то земные проблемы, или отдать дань традиции.
Ну, смотрите, какой формат есть, например. Вот там человек, который к нам иногда приходит, священник, придумал целый фильм, отец Максим Однорал, придумал целый фильм про церковные таинства, которые по его замыслу можно дать человеку, который собирается ли ребенок крестить, или сам уже взрослый пришел креститься. Там очень хорошо, с привлечением спецэффектов, снят целый документальный фильм о церкви и ее таинствах. Красиво снят. Подобраны священники, которые это все грамотно поясняют. Но вот тоже я не вижу, чтобы он имел какую-то популярность такую. То есть вот для меня, как по мне, это замечательный вариант таких бесед. Человек вечером с чашкой чая сел перед компьютером, включил фильм, посмотрел, и вроде бы все становится понятно. Подобраны уже священники, там целая выборка, 5 или 6 человек, которые это все поясняют, которые там медийные, у которых нет проблем с постановкой речи, красиво снято, со съемками с квадрокоптеров, из красивых храмов. Ну вот все равно что-то не получается.
Ну, я думаю, тут вот как. Можно сравнить с прививками. Люди приносят ребенка на прививку в поликлинику, а тут их встречают лекции. Им, наверное, хочется сбежать и пойти сделать прививку побыстрее там, где им не будут мозги выносить, потому что они уже согласились, они уже пришли, они уже хотят получить результат. Это проблема как раз внутренних мотиваций людей. Они не хотят, чтобы им лезли в душу, они не хотят, чтобы влезали в их семью, задавали им личные вопросы, чтобы рекомендовали, как им проводить время и чем занимать свои мозги. Поэтому они противятся этим беседам. Я думаю, что, во-первых, фильмы – это вообще отличная, классная идея. Мы как раз сейчас хотим отойти от старых форматов, потому что вот эти вот листовки, которые мы делаем, какие-то лекционные беседы в лекционном формате. Это все устарело, потому что увеличивается поток информации. Все можно посмотреть со смартфона. Люди привыкли к визуальным образам. Поэтому, конечно, церковь должна идти в ногу со временем и не нагружать людей книжками и бумажками, а разговаривать с ними такими краткими информационными выстрелами, чтобы у них это в мозгу зацепилось, и они уже хотели сами дальше изучать что-то.
Но смотрите, да. Количество крещений от этого у нас растет или сокращается?
Да, у нас же в последние годы вообще ужасная какая-то статистика наметилась, которая вообще беспокоит и священноначалие, и людей на местах, священников, к которым стало меньше народу приходить, меньше креститься. Это сокращение числа крещений. В Московской епархии в последние 3 года неуклонно сокращается число крещений. И помимо тех причин, которые влияют вообще на нас всех и не являются там отличительно московскими, это сокращение рождаемости, это информационная атака на церковь, когда идет просто антиклерикальная пропаганда.
Такая уж прям атака.
Это сведения, почерпнутые мною из отчетов, это то, что говорят священники на местах. Я не знаю, с чем они сталкиваются. Возможно, что действительно их пасторский опыт им это подсказывает. Но почему нет?
Ну, а если посмотреть на практику других поместных церквей, там, греческой, сербской, то получается, что там крестят всех. Ну, это уже народная традиция. Она в меньшей степени, наверное, связана с отношением человека к церкви. Просто, ну, невозможно не прийти и не крестить ребенка. Когда в Грузии, помните, тоже известная история, когда в Грузии резко сократилось количество крещений...
Да-да, патриарх стал крестным для
у каждого
детей.
Второго ребенка, да. Да. Ну что, да, крестить стали больше, но это не решает проблему того, ходит человек в храм или нет. Что у нас в России, что в европейских православных странах, там мы нарочно сейчас не берем пример с католических или протестантских государств, просто потому что нам интересно сейчас посмотреть именно по нашей восточной традиции. Получается, что, ну, ситуация та же самая, люди в церковь не ходят.
А у меня вот возникает крестится. Самый главный вопрос. А вот для нас, как для миссионеров, чего надо? Чтобы люди в храме торчали каждую неделю? Или чтобы они исповедовали Христа и всей своей жизнью свидетельствовали об этом? И несли в себе моральные принципы, вот эти нравственные установки православия? Понимаете, у нас же был синодальный период, который сейчас все очень любят хаять, и кстати, идеологизировать и мифологизировать Древнюю Русь, в которой ситуация была...
Вот ни то, ни другое.
Ой-ой-ой, похуже там.
Гораздо хуже, чем, да.
Да, стоит посмотреть древнерусские исповедальники, какие там грехи, тут фон Триеру не снилось. Вот.
Просто синодальный период, в моем представлении, таком достаточно обывательском, все равно это период, когда люди... Он мог бы измениться, да, мы не знаем, что бы было, если бы не 17-й год, и было бы вообще восстановление патриаршества, или синодальный период продолжил свое славное существование. Но все равно большую часть синодального периода люди целовали Евангелие на аналой, но не открывали его.
Синодальный период – это период просвещения, это период подъема, это период, когда русские императоры очень во многом помогали церкви, подняли на небывалый...
Церковь как институт.
Да, церковь как институт. А мы существуем, вроде... да, мы существуем как общественный институт, потому что если церковь будет слишком сильно углубляться в теологические дебри, то мы рискуем стать просто сектой. Нам это нужно... Я не знаю, я не уверена, потому что, с одной стороны, когда религия встает на службу пропаганде, начинают рождаться те самые духовные скрепы, которые вызывают отторжение. А с другой стороны, если религия будет загнана в подполье, и число верующих будет сокращаться, то, во-первых, мы потеряем свои возможности, мы потеряем великую русскую церковную культуру, музыкальную культуру, архитектурную, изобразительную. Все это просто останется в стенах музеев. А церковь...
Ну, музеи быть... для нас ее сохранят до того времени, пока это снова не выйдет из подвала.
Это исторический
цикл.
Это как раз проблема восприятия церкви как чего-то консервирующего. А церковь не должна консервировать. Церковь должна быть... живой и проповедующий. Это, ну, в моем представлении такой миссионерский идеал. Но вот эта проповедь, она не должна быть сектантской, она не должна быть с выносом мозга.
Всегда, везде, всем, во всех воскресных школах советуют Серафима Слободского.
А Слободской неплох, вообще неплох. Учебник Слободского, в принципе, хороший и актуален по сей день, потому что то, что там изложено по вероучению, в принципе, все очень правильно, грамотно, и мы можем этим пользоваться.
Я прекрасно помню, как на первом курсе богословского учебного заведения было сказано на одном богословских предметов: а теперь дружно забудьте все, что вы прочитали в книжке Слободского.
Так говорят во всех вузах.
Вот, понимаешь? Во всех вузах, в смысле, по тому предмету, по которому ты пришел учиться?
Да, да.
Забудьте учебник биологии за 9 класс?
Ну, в принципе, да. Потому что система вузовского образования другая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Александра Борисова, ответственный секретарь комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы.
Я бы вот, кстати, хотела сказать еще про культурную миссию.
Давайте, да.
У нас же вот соцопросы о чем говорят, что там 80% населения называют себя православными, но при этом ходят в храмы около 3%,
дай бог. От 3 до 5 по-разному называют цифры, но такая достаточно популярная уже много лет тема про 80% и 3-5 реально.
Так вот, мне кажется, мы для того, чтобы оставаться живой церковью, для того, чтобы эффективно вести миссию, должны упираться не в эти 3%, а в 80%. И надо спросить их, в первую очередь, вот вы, 8 из 10 человек, которые сказали, я православный, почему вы считаете себя православным? И в своей проповеди мы должны в первую очередь плясать не от своих установок и духовных учебников по миссиологии, а должны мы плясать как раз от того, что ответят эти люди. А что они ответят? Они обычно отвечают: я православный, потому что я русский. Это же очень здорово. Национальная идентификация – это как раз один из самых таких, самых устойчивых якорей, которые держат религию. Между прочим, в Сербии, между прочим, и в Сербии, и в Греции, и вообще на Балканах вот этот вот национальный компонент, он очень большую роль играет.
И большой вопрос, хорошо это или плохо, потому что стрелочка сразу идет в сторону того, что мы русские, православные, с нами Бог, а вот вы, азербайджанцы, запятая, чуваши в России.
А что, чуваши? Чуваши крещены были еще в 17 веке,
хорошо,
и массово.
Все хорошо, да, но только стрелочка. А вы не русские и не православные.
А
несмотря
вот,
на то, что могут
вот,
быть и православными, и не православными.
Между прочим, понятие «русский» здесь, оно не сводится к геному и исключительно к вопросу крови. А вот как раз связка «русский» и «православный», она очень ярко видна на крещенных людях разных национальностей. Это вам расскажет любой священник, что к нему ходят армяне, азербайджанцы, корейцы даже, которые говорят: «я русский». То есть смотришь на него, у него вот лицо, какой-то фенотип совершенно иного народа. В голову не придет, что этот человек скажет: «я русский». А когда он крестится и начинает ходить в храм, он называет себя русским. И даже если он в храм ходит не каждое воскресенье, самое главное, что у него есть осознание себя как русского. И мне кажется, что даже вот любители скреп, которые сидят в высоких кремлевских кабинетах, они тоже, наверное, должны обратить на это внимание. Я дерзну озвучить совет, я дерзну посоветовать им обратить внимание на эту связку, но не грубо ее навязывать, а понять вот эту вот глубинную связь. Что русское православие – это феномен, который невозможно разделить на русское и на православие. Как только мы уцепляемся за православие, сразу начинаются всякие движения с протестантским флёром, которые собирают вокруг себя какие-то закрытые общинки, и они не могут и не должны быть массовыми. А те, кто русские, они остаются за оградой церкви, приходят светить куличи в Великую Субботу, и мы пытаемся их ловить руками, когда их надо ловить сетями.
Все равно для меня это очень опасная стезя, потому что она грозит прирасти именно в противостояние на национальной почве.
Никогда не было никакого противостояния, и в Российской империи как раз в синодальный период никакого противостояния не было. Потому что, именно потому что люди, которые крестились, они даже могли не становиться, собственно, воцерковленными, они могли даже не приступать к таинствам. Но они
сложно, если ты занимал определенный пост в системе российского государства дореволюционной, а у тебя была обязательная исповедь, обязательное причастие раз в год по справке.
Да-да-да, вот с этими штампами.
Да. А закон о веротерпимости был издан Николаем II уже в 20 веке. Указ, который уравнял в правах как православных христиан, так и христиан, и нехристиан, живущих внутри империи. Поэтому, если мы говорим о периоде все-таки до издания этого указа, то тут это скорее все-таки такое давление сверху. А вот после этого указа это был замечательный период. Я вот более чем уверен, что лучшим периодом в российской истории до революции был период от корней, от самого начала, от Древней Руси. Период от 1906 до 1914 года, когда Первая мировая началась.
Ну, Алексей, ну вот вы историк, скажите, были какие-то религиозные конфликты в Российской империи до указа Николая II? Были?
Ну, как таковых не было, в синодальный период вы имеете в виду.
Да, но я могу сказать, что они, если и были с какими-то религиозными лозунгами...
Они были, конечно, но я сейчас
так навскидку... То они были не по религиозным причинам. Это, например, там столкновение с китайцами, когда... Господи, вот организовали крепость, да, которая потом переросла в Харбин, что ли, да? Харбин начинался с казацкой крепости.
Да, естественно, история Харбина, вот. Да. Там вот. Строительство железной вот. Дороги.
Да, 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 да.
И вообще русское поселение. И Харбин до конца 30-х годов был русским городом.
Конечно.
Потом там... уже с Советским Союзом там все поделили, всех
да,
выслали.
Да, да. Ну, вот, конечно, там были конфликты.
В фильме есть замечательная эта тема.
Да.
Ну, все-таки, возвращаясь в век 21-й, к комиссии по миссионерству и катехизации при Патриархальном Совете Москвы, о котором мы сегодня говорим, о деятельности, о которой мы говорим. Как вы считаете, какие главные проблемы и вызовы сейчас, вот в 2019 году, в его середине, стоят перед комиссией?
Я думаю, что главная проблема и главный вызов в том, что церковь немножечко не поспевает за временем, церковь не имеет достаточного ресурса для того, чтобы... улавливать молодежь, которая, ну, является жертвами каких-то информационных потоков, например, в соцсетях. Мне кажется, я даже не знаю, а где этот ресурс взять, потому что если коммерческие телеканалы, допустим, предлагают какой-то антиклерикальные высказывания, фильмы, то что мы им можем противопоставить, когда у нас все практически на волонтерских началах?
Вот тоже не очень мне нравится эта история с противопоставить. Никто специально, я более чем уверен, никто специально в средствах массовой информации какую-то антиклерикальную историю не продвигает.
А почему тогда молодежь антиклерикально настроена? Это ведь есть, и уже давно. И это было вот и этого... при патриархе Алексии, это было и при патриархе Кирилле.
И при священном правительствующем синоде, святейшем правительствующем синоде. Но просто тут надо искать причины и исследовать этот вопрос. Насколько вообще не христианство как образ жизни, не Иисус из Назарета, а именно христианство как религия нужна современной молодежи?
Я думаю, что тут надо сказать о том, какие были мотивации вообще для возрождения религии, чтобы понять, из чего сформировалась, в каком котле сварилась вот эта вот молодежь, кто рождался и рос в 80-е, 90-е годы. Ну, 2000-е, наверное, это совсем сейчас, совсем еще маленькие.
Нет, почему?
Маленькие, они студенты еще.
19 лет уже.
Ну,
это уже
ну,
сейчас,
вообще, да,
вот
да.
Это поколение новое.
Ну, до 2000-го.
Да, да, до 2000-го, вот. Давайте возьмем такую выборку, да.
Собственно, вообще, какие вот для возрождения религии, какие мотивации? Это идеологические, конечно, но это естественное, что было в перестроечное время, это желание выстроить вот эту связь времен и обрести какую-то общественную мораль, потому что советская мораль была утеряна естественным образом, нужно было что-то на замену. Эту мораль дало православие. Психологические, конечно, психологические причины – это упорядочение окружающего хаоса, вокруг себя поиск себя, но это больше характерно как раз для начала 90-х. Эти люди, кто не родился в начале 90-х, а жил уже в начале 90-х, уже, в принципе, я думаю, дали все ответы на вопросы для себя. Вот. Но мы столкнулись с тем, что религия превращается в такое культурное достояние. И вот как раз не хотелось бы, чтобы религию загоняли вот в это гетто культурного достояния, но При этом мы не должны, конечно, от этих культурных мотиваций отказываться. В массовом сознании храм воспринимается не как место соборной молитвы, как мы это проповедуем, а как просто сакральное пространство. Ведь мы вот часто говорят «намоленный храм» или «люблю прийти в храм, когда там никого нет, тихонько помолиться». И вот люди не понимают, почему мы начинаем их призывать к богослужению. У них восприятие не такое. Им кажется, что им совершенно нет необходимости посещать богослужение, чтобы получить кусочек святости.
Важный момент. Вот вы сейчас очень важную проблему затронули. Вот, как, опять же, как мне кажется, в современном российском обществе нету понимания необходимости богослужения и нету никакого знания о нем. Церковь, опять же, через медийное пространство воспринимается как социальный институт в первую очередь. Да, там знают, что есть священники, они совершают какие-то ритуальные действия, но так как мы там никогда не были, разве что вот ребенка только крестили, но вот все, что происходит помимо этого в церкви, что такое литургия, которая центр нашей жизни, да, никакого представления нет. И, соответственно, нет никакого понимания в необходимости в этом участвовать. Для чего, если жизнь без этого там или складывается, или не складывается?
Ой, я вот сейчас скажу, наверное, такую резкую вещь, но даже для тех, кто ходит в храм и регулярно участвует в таинствах, даже у них порой нету внутреннего представления, для чего вообще все это нужно. Их научили, они умеют выдавать готовые правильные ответы, но тут вот я бы вообще сказала, что можно пронаблюдать некоторые категории верующих как внутри церкви, так и вне. Вот я бы сказала, что нам надо побольше измерять церковь с точки зрения социальной, то есть брать социальные измерения церковной жизни, не только теологическое, а именно вот социальное. Что такое социальная церковь? Церковь – это сообщество верующих, и это некая профессиональная корпорация. Вот можно сказать, что вот в социальном плане ядро церкви, вот мы сейчас отбросим, что ядро церкви, центр церкви – это Христос, и это мы все знаем, но это теология. Именно как социальный институт. Ядро церкви состоит вот именно из профессионалов. Это клирики, то есть священнослужители, и священнослужители, церковнослужители, работники храмов и церковных учреждений, в том числе вот там синодальных отделов, вот монастырей, где мы сидим, да, сейчас. Они, и вот что интересно, мы порой уверены, что Бог у нас уже в кармане, раз мы здесь, и мы трудимся как раз, собственно, ради Бога трудимся, ради Христа, да, вот наша работа внутри церкви. А уже кажется, что все, мы уже все знаем, но на самом деле мы тоже нуждаемся в миссии, потому что, во-первых, уровень безграмотности среди клириков и преподавателей воскресных школ и вообще людей на местах, он очень легко обнаруживается, стоит только вот послушать кого-то или, я даже думаю, какой-то самый примитивный тест дать. Вот. Некоторые даже не стесняются проповедовать в сети интернет. Я имею в виду отца Максима Каскуна или недавно запрещенный отец Владимир Головин. Они вообще не стеснялись проповедовать. То есть проводить ликбез внутри корпоративный – это не дело подбора кадров, а это как раз дело миссии. А второе...
Все это вы обсуждаете, да, внутри комиссии?
Мы это обсуждаем, но у нас это все в процессе работы, в процессе выработки, потому что одно дело – это то, что спускается на нас из патриархии, какие-то поручения, но они обычно очень глобальные.
Но вам из этого надо выработать пути...
Да. А есть
широкоузкий русский человек.
То, с чем мы сталкиваемся напрямую, когда к нам обращаются непосредственно миссионеры или вообще просто люди-миряне, говорят, а вот у нас в храме то, и у нас это. Вот. Так вот, я бы сказала, что да, мы тоже нуждаемся в миссии, в повышении своей квалификации именно в религиозном плане. Я бы сказала, что есть еще чуть подальше, да, второй круг в социальном плане, это воцерковленные. Мы почему-то привыкли воспринимать, что воцерковленные это все уже с ними только пастырское попечение. Это постоянные прихожане храмов, верующая молодежь. Вот. Но их нельзя упускать из виду, потому что, во-первых, внутри церкви очень много всяких странных интеллектуальных течений, и люди, бывает, сбиваются в кружки по интересам, которые их уводят очень далеко в догматическом плане вообще от православия.
Ну, мне кажется, что это, в общем, как бы с этим не бороться, достаточно естественный процесс, который неискореним.
Не бороться или бороться?
Как бы с этим не бороться, это такой неискоренимый процесс.
Да, но нам их надо держать на контроле, потому что выцерковленные, это не значит, что уже все, они с нами навсегда, они могут уйти куда угодно. Вот. А дальше идут осознанно верующие, это читающие религиозную литературу, это интеллектуалы, которые могут при этом ходить в храм, а могут и не ходить, или ходить редко. То есть люди, не связанные религиозным ритуалом, но при этом исповедующие православие. Дальше, еще дальше идет круг, это верующие в силу традиции, относящиеся с уважением к церкви и православию. Это как раз вот те, которые называют себя православными, вот 80% соцопросов. Дальше идут суеверные и те, кто себя идентифицирует по культурному и национальному признаку. Они тоже в этой куче. Но если мы не будем разделять интеллектуалов от идентифицирующих по национальному признаку, то мы не сможем им эффективно проповедовать. Мы не можем, грубо говоря, кормить тигра травой, а козочку мясом. Это неправильно, надо разделять, надо структурировать. Вот. Дальше идут иноверцы, иностранцы или атеисты, с уважением относящиеся к православию. Вот вообще те, кто заявляет себя как атеист, на самом деле, я вот не верю, что есть атеисты. Я думаю, что атеистов нету.
Уже много раз приводил пример с Докинзом, знаменитым, такая икона современного научного атеизма, новый атеист, есть такое течение известное, который составил там градацию, по которой он, наверное, главный атеист в мире сейчас, себя не причитает к абсолютным атеистам, потому что он считает, что таковых действительно практически не существует. Он себя причитает крайним агностикам, которым наука не доказала существование Бога. Если докажет, тогда поверю.
Ой, ну доказательств существования Бога у нас полно, и Фома Аквинский, там что-то угодно.
Говорить про это не будем, вот. Это уже для отдельной программы тема. Мы, я надеюсь, этот разговор продолжим с вами и подробнее поговорим про различные характеристики религиозных людей и про деятельность комиссии. А сейчас время наше, к сожалению, уже подошло к концу. Александра Борисова, ответственный секретарь комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы, была гостем программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До новых встреч. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».